Ну, по всей видимости, собрались те, кого этот вопрос очень интересует. А посему, Николай Григорьевич, я тебе предоставляю слово, сам обозначь название своего выступления. И...
Спасибо большое. Я хочу кратко сказать, почему я обратил внимание на эту тему. Дело в том, что с 1 января 2018 года все бюджетные учреждения всех уровней, начиная от государственных и муниципальными бюджетными учреждениями, в обязательном порядке будут переведены с января 2018 года, все сотрудники будут переведены на эффективный контракт. Поэтому я обратил внимание на эту тему, потому что в 2017 году, безусловно, будет проводиться эта работа в научных учреждениях подведомственных ФАНО. А ФАНО, естественно, как орган федеральной исполнительной власти, будет добиваться и исполнять все решения, предписанные правительством Российской Федерации. Кратенько, откуда возник термин «эффективный контракт»? Он был введен в 2012 году в связи с принятием программы совершенствования системы оплаты труда, когда мы ушли от нашей вот этой тарифной сетки. Мы перешли на другую систему оплаты труда, которая была вот утверждена в учреждениях подведомственных ФАНО, тем положениями, которые есть у вас в институте, положениями об оплате труда, которые у вас должны быть в институтах, закреплены локальным нормативным актом, согласованным с представительным органом работников ваших институтов. Значит, что является нормативным основанием для введения вот новой системы оплаты труда и перехода на эффективный контракт? Это распоряжение правительства Российской Федерации 26 ноября 2012 года, номер 2190. Этим постановлением введена программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы. Суть эффективного контракта. Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником государственного или муниципального бюджетного учреждения, в котором наиболее полно сформулированы, это раздел, вот этот, раздел 4 программы совершенствования системы оплаты труда. Там все это дело прописано. В котором наиболее полно прописаны должностные обязанности работника и условия оплаты труда. В том числе в обязательном порядке показатели и критерии оценки эффективности работы сотрудника для назначения ему стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных или муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки. Ну, конечно, меры социальной поддержки – это для системы ФАНО, я думаю, в наших трудовых договорах, наверное, это вещь такая фантастическая. Нам бы зарплату удержать в полной мере, а уж о мерах социальной поддержки мы можем только мечтать. И мы ее получаем не через трудовые наши договора, а через дополнительные возможности получения бесплатных путевок на лечение в наши санатории или профилактический отдых в наших домах отдыха, которые входят в систему ФАНО. Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса и является формой трудового договора с расширением некоторых обязательных условий. Опять-таки эти обязательные условия сформулированы в статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации. Суть эффективного контракта заключается в формировании новой системы оплаты труда, привязанной к результатам работы бюджетной организации. Если мы посмотрим внимательно уставы научных учреждений, то там четко сформулированы цели и задачи, которые стоят перед бюджетным учреждением. Тем более мы должны отметить, что на реализацию этих целей и решение тех задач, которые обозначены в уставе, мы получаем субсидирование из госбюджета. Каким образом предполагает Министерство труда, формальным образом должно происходить формирование новой системы оплаты труда через эффективный контракт? Вот здесь предполагается в виде схемы тот алгоритм действий, который должен быть произведен в каждом бюджетном учреждении. Прежде чем внедрить эффективный контракт, в учреждении должно быть разработано положение о рабочей комиссии по введению эффективного контракта. Рабочая комиссия должна создаваться приказом руководителя учреждения. С какой целью проводится создание этой рабочей комиссии? Основная цель рабочей комиссии – это сформулировать конкретные обязательства для всех должностей, а также, самое главное, критерии оценки деятельности каждого работника. Вот это очень важный момент. Почему? Потому что если посмотреть глубоко, то для научных работников в том процессе научной работы, на мой взгляд, очень сложно выделить отдельные этапы и проводить их оценку эффективности. Но здесь я хочу сказать, что, к сожалению, эта система, которая нам вообще-то не предлагается, а она навязывается, это повышение эффективности работы бюджетной сферы. Этой проблемой на Западе занимается уже в течение 30 лет. Я сейчас кратко отступлю вот от этого момента и сделаю отступление. Почему? Потому что я хочу обратить внимание, что вот на Западе этой проблемой повышения эффективности функционирования бюджетной сферы 30 лет занимается. И вот эту систему, безусловно, нам навязало либеральное правительство. Но каков же опыт вот этой работы на Западе? Из всех, большинство стран, это там порядка 150 стран, они стали применять вот эту систему повышения эффективности работы бюджетной сферы. К сожалению, практически из всех стран, всех континентов, единственная страна, которая добилась более-менее значительных успехов в повышении эффективности при помощи вот этих всех введений и эффективных контрактов и других вещей, это единственная страна, которая называется Новая Зеландия. Почему? Потому что она до этого не имела никаких формализованных общегосударственных схем трудовых отношений в бюджетной сфере. И они под влиянием вот этой всей политики либеральной стали ее разрабатывать прямо с нуля. Они разработали вот эту схему по тем лекалам, которые применяются в ведущих капиталистических странах, и добились успеха, потому что у них раньше был ноль, а теперь они продвинулись в этом направлении, не очень далеко от нуля, но получили некие успехи. Вот. Поэтому вы не должны себя тешить какими-то фантазиями в том, что мы получим какие-то значительные, увеличения заработной платы в результате введения эффективного контракта. Мы должны четко отдавать себе отчет. Значит, ранее, когда мы работали в системе Академии наук, мы финансировались по смете. Что такое смета? По смете финансировалась деятельность учреждения. Когда мы в 2013 году перешли в систему ФАНО, нас перевели в поле действия 83-го закона. 83-й закон, он говорит, что мы будем финансироваться как государственные бюджетные учреждения не по смете, а у нас будут выделяться субсидии. А субсидия, она не финансирует деятельность учреждения. Если внимательно кто-то смотрел, каким образом распределяется субсидия внутри институтов, то оказывается, там есть очень нехорошие ограничения. Вы, например, на тепло, которое к вам поступает в институт, не можете из этой субсидии тратить там больше 10%. То есть есть определенные строгие ограничения на трату этой субсидии. Причем на трату на те вещи, которые обеспечивают деятельность учреждения. Почему это так? Понятно. потому что все, скажем, социальные направленности учреждения – это только лишние затраты с точки зрения либералов. Это просто-напросто убытки, как они считают. Вот такая политика проводится. И денег не хватает, но поскольку мы все бюджетные учреждения, то и у нас есть как бы некая, с точки зрения правительства, есть форточка, которая нам говорит о том, что мы можем заниматься дополнительными видами деятельности. Нам разрешено заключать хоздоговора, нам заключать можно гранты и прочее-прочее, иная деятельность, которая приносит дополнительный доход. И предполагается, раз вы бюджетники, а не казенные учреждения, то вам дозволяется зарабатывать деньги, и значительную часть этих денег нужно вкладывать в развитие своего учреждения, в том числе вы можете и проводить социальную поддержку работников вот из этих дополнительных средств. Но вся беда заключается в том, что у нас, извините, как сказал премьер, денег нет, сами дальше знаете, что делать. Поэтому возможность, как говорится, на дополнительных заработках разжиться для нормального обеспечения своей деятельности и учреждений, она ограничена. Поэтому мы находимся вот в этой ситуации, и еще нам дополнительно вводят какие-то дополнительные вот эти формальные вещи, которые вот для меня, это может быть мое заблуждение, в значительной мере могут просто-напросто формализовать научный процесс. Мы уже вот в результате, скажем, 25-летнего периода скудного финансирования науки во многом мы утратили свой научный потенциал. И с точки зрения, скажем, получения новых возможностей, получения оборудования, и с точки зрения развития научного потенциала кадровых сотрудников. Когда суживаются научные возможности для работы, то, безусловно, хотите или нет, кадровый потенциал и уровень научных работников, безусловно, снижается. Поэтому, на мой взгляд, вот введение эффективного контракта будет еще дополнительным стимулом к формализации научной деятельности. И я предполагаю, в связи с тем, что субсидия не позволяет в значительной мере финансировать деятельность учреждения, то дополнительную, скажем, трудовую функцию дирекция будет возлагать на работников, и именно она будет вводить вот эти дополнительные нагрузки в эффективный контракт и будет платить, допустим, не, скажем, определенную, на мой взгляд, неадекватную денежную компенсацию по тем дополнительным трудовым функциям, которые будут выполнять научные сотрудники. Мы знаем, что многие занимаются вопросами организации издательской деятельности, подготовки, проведения конференций, и ряд других, сопутствующих работ, которые присутствуют в научном учреждении. Но, к сожалению, эта деятельность не финансируется, и поэтому будет дополнительно вводиться через эффективный контракт дополнительная трудовая нагрузка на сотрудников. Безусловно, время рабочее не резиновое. Безусловно, будет меньше оставаться времени на выполнение качественной научной работы во время рабочего времени. Вот такая перспектива. Теперь я хочу вернуться, как формально будет вводиться. Значит, будут созданы рабочие комиссии, которые будут разрабатывать трудовые функции дополнительные к сотрудникам и плюс критерии оценки эффективности работы научных сотрудников. То, что было раньше, что он там вовремя в срок выполнил отчет и прочее, уже не будет являться основанием для выполнения дополнительного денежного вознаграждения через эффективный контракт. Далее. Показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждения, причем эти критерии будут увязаны, с целями и задачами научного учреждения. Будет разработан локальный акт об установлении норм труда работников с учетом отраслевой специфики. Вот в этой программе есть, которая выпустила вот не постановлением, правительство выступило, вот в этой программе есть целый раздел нормирования труда. И там предложены методики, по которым должно проводиться нормирование труда. Но вот я не знаю, в принципе, как можно нормировать труд научного работника. Безусловно, если он работает на какой-то установке, которая регулярно, как, извините меня, фрезерный станок, там проводит какие-то операции, там можно. А извините, когда человек проводит обобщение каких-то результатов, там, когда у него на основании каких-то там анализов и других вещей вырабатывается новый, появляются новые идеи, там, парадигмы и все остальное, как это можно все пронормировать? Это фактически то же самое, когда мы будем нормировать труд творческих работников. Я имею в виду, допустим, человек рисует там картину или создает какое-то художественное или литературное произведение, а это, безусловно, творческий труд. И как это дело можно пронормировать? Вообще-то это для меня из области фантастики. Ну, может быть, у меня очень низкий уровень понимания вот этих всех методик и всего остального. Но, к сожалению, у меня это вызывает определенный скепсис с точки зрения разработки нормативов работников вот, научного труда.
Паспорт введен для специальности научных работников.
Я не знаю, что такое паспорт.
Стандарт. Надо это вводить.
В отдельных отраслях, вот Минатом ввел профстандарт для научного работника, который занимается исследованиями в области наночастиц там, и вот этих вещей. Да, то есть для отдельных направлений научных отраслей разработаны профстандарты. Но разработать единый профстандарт для всей научной отрасли, для всех отдельных научных отраслей, единый, я считаю, это просто невозможно. Это из области фантастики. Потому что...
Позволь добавить. Заканчиваем?
Да.
Я добавлю немножко. Хорошо?
Да, конечно.
Коллеги, здесь ведь ситуация какая? Почему нету профстандарта? Да по определенной причине. К сожалению, в нашем государстве нет такой отрасли под названием наука. Она отсутствует вообще. Когда с этим столкнулись, то значит, новый министр образования и науки обратилась с просьбой к одному из известных так сказать, академиков, он и нам известен, хотя он не академический человек, но академик, к академику Садовничему с просьбой вот заняться этой проблемой, ну и дать какие-то наработки и разработки, чтобы их можно было бы принять. До сих пор пока ничего не сделал. А если не будет этой, вот отсюда можно плясать отсюда только, вот а поскольку нету ничего, то и вот пока этого совсем нету.
В эту точку надо бить.
Ну надо.
Нет,
посмотрим, это посмотрим. Уже давно бы сделали, если бы все просто было. Так, коллеги, продолжаем.
Да, я еще хочу сделать замечание, вот то, что сказал Владимир Акимович. Вот смотрите, у нас была проведена нормировка, да, вот в прошлом году. Но как она была сделана? Это не нормировка была труда, а нормировка затрат, финансовых затрат на те или иные виды деятельности в институтах. А здесь предполагается провести нормировку рабочего времени научного работника. И вот далее локальным актом будут закреплены объемы трудовых функций. Вот вам, извините меня, будет проведена нормировка, у вас есть у каждого свои должностные обязанности, есть должностная инструкция. И что такое эффективный контракт? У вас есть основные, и к вам еще будут прибавлены дополнительные. С тем, чтобы поднять эффективность труда, на вас будут возложены дополнительные трудовые функции, за которые будет проводиться дополнительная оплата. Давай я потом еще.
Ну, коллеги, сбивается здорово. Как только начинаешь вопросы или добавление.
И, естественно, отделы кадров будут пересматривать ваши, извините меня, должностные вот эти функции. Поэтому мы должны быть к этому готовы. И самым важным моментом является то, что вот в эту комиссию по введению эффективного контракта в обязательном порядке по решению Минтруда должен быть введен представитель профсоюзной организации. В эту комиссию, да, по введению эффективного контракта. И если там порядок этой комиссии, положение должно быть приказом установлено. И я думаю, что если председатель правкома, там, допустим, не подпишет вот нормировку, там, распределение новых вот этих самых должностных обязанностей, другое, то это будет некая проблема по введению контракта эффективного. А дальше, чтобы закрепить вот эти все изменения, вот, будут изменены и должны быть изменены правила внутреннего трудового распорядка, в котором отражено, что вот вводится новая система оплаты труда через вот введение эффективного контракта. Положение о системе труда и положение о стимулирующих, компенсирующих выплатах. Они есть в институте, но вот при введении они будут трансформированы. И везде будет указано, что все это дело будет проводиться через эффективный контракт.
А методички будут, соответственно, нам представлены?
Методичек никто вам не представит. Будет также введено, будут введены изменения положения о премировании и изменения должностных инструкций.
Маленькое дополнение. Коллеги, вот, пожалуйста, поменяйте в своей голове вот такую вещь. Вот раньше, как бы, мы говорили, нам должна Академия сделать то-то и то-то. Ну и ждали там. Она делала, и там, поэтому работала. ФАНО взаимодействует только с директорами. Оно никак не взаимодействует с сотрудниками. Вот знаете это, так сказать. Поэтому ФАНО вот за работу внутри не отвечает. Она спрашивает все это с директора, поскольку на него имеют определенные рули. Зарплата зависит от этого и прочие вещи всякие. И вот дополнительные договора.
Открывается ниша для профсоюзов.
Правильно. Но Николай Григорьевич же это отметил.
Колоссальная ниша.
Пожалуйста.
Но ниша открывается в том случае, когда активный председатель правкома или представитель трудового коллектива активно работает вот в этой комиссии по введению эффективного контракта. Вот. Основная проблема эффективного контракта – это разработка измеримых показателей вот, деятельности каждого научного работника. Это проблема. Эти показатели должны тщательно продуманы и апробированы. А времени, сами понимаете, как они могут быть апробированы, когда к началу 2018 года уже должна система заработать. То есть это будет вводиться без всякой апробации. Все это будет проводиться в спешке. Был ли какой-то пилотный проект? Я не знаю, проводили вот эти пилотные проекты, но, к сожалению, это проводилось в медицинских учреждениях и в школах. Мы знаем, медицинские учреждения работают в совершенно иных условиях. У них, извините меня, оказание услуг – это живые наличные деньги. И вот я тут был на одном как бы профсоюзном здесь же на Правде собрании и выступал руководитель поликлиники города Москвы. У них средняя зарплата у врача-терапевта 75-80 тысяч в месяц. Я говорю, а за счет чего? А за счет того, что мы подняли на 10% стоимость стоматологических услуг. У нас все врачи-терапевты имеют возможность, у нас замечательный фитнес-зал, и мы даже сотрудникам предлагаем шоколадную обертку для повышения общего жизненного тонуса. Вот каковы отличия работы работников научного труда и, скажем, медицинской сферы услуг. Я уже называю ее медицинскую сферу услуг. Также вот этот эффективный контракт был опробован в общеобразовательных школах. Вот. Там этот эффективный контракт не очень пошел. Почему? Потому что дополнительные средства они получили только лишь за счет того, что у них слили школы, они каким-то образом сократили административный аппарат, и за счет эффективного контракта они перераспределили нагрузку на преподавателей. увеличили, фактически увеличили, и школа стонет. Вот преподаватели стонут от того, что у них нет возможностей нормально работать с учениками. А у нас не будет возможности просто нормально заниматься своей обычной научной деятельностью. Вот. При этом необходимо будет выстроить единую систему требований к персоналу, вытекающую из требований деятельности к учреждению. Выстроить единую систему требований вот, к всем научным работникам практически невозможно, потому что у каждого свое научное направление, и им заниматься, извините, не могут все. Так, далее, коллеги. До сих пор многие бюджетные учреждения, которые уже как бы работают и ушли вот от этой старой системы оплаты труда, вы знаете, у нас есть стимулирующие надбавки, но в значительной мере вот эти все дополнительные, они завязаны на вот эти формализованные показатели. Напечатал дополнительное количество статей, получил дополнительные деньги. Но фактически это не есть отражение того самого научного процесса, который подспудно происходит. Здесь есть некий разрыв и в понимании эффективного контракта, и в понимании дополнительного стимулирования работников для повышения ну, действительно продуктивности научной деятельности. Мы сами четко должны отдавать отчет в том, что если материальная база, она в значительной мере устарела и отсутствует, то повысить значительно эффективность научного труда, тем более кто занимается экспериментом, ну просто практически невозможно. Здесь приведен пример, как переходило бюджетное учреждение к эффективному контракту. Это вот муниципальное бюджетное учреждение. Вот создавался приказ о введении эффективного контракта. Ну и кратко, из чего состоит этот приказ. Создается рабочая группа, перечисляется, кто входит в эту научную группу. Обращаю внимание, входит в эту рабочую группу входит председатель правкома. Далее, установить, что к полномочиям рабочей группы относится разработка и представление на утверждение директору следующих проектов. Это положение о порядке установления показателей качества работы работников, дополнительного, формы дополнительного соглашения эффективного контракта с педагогическими работниками, ну и ряд еще других вещей, которые вот вытекают. То есть вот эти все формы должны быть разработаны. Какова методика, какой порядок вот будет это делаться в научных учреждениях подведомственных ФАНО, пока вот этого нет. И я видел, что вчера Яков Леонидович представлял нам план работы на текущий 2017 год. И там в этом плане есть, да, по межотраслевому соглашению, есть работа по эффективному контракту. Безусловно, я думаю, что ФАНО будет в этом плане тесно работать с профсоюзами, и, безусловно, мы будем находить некие вот эти формы, безусловно, будем стараться каким-то образом смягчить вот эту очередную напасть, которая будет ложиться на дополнительным как бы бременем на научных работников.
Я вот чуть бы уточнил это вот положение. На самом деле профсоюз будет разрабатывать это, а ФАНО будет с чем-то соглашаться или не соглашаться. Они на себя не берут роль организации, которая будет вот нарабатывать методику там и прочее, прочее. Может, это хорошо, а может, это и не очень хорошо. Да, поэтому они так и действуют. Хотя нельзя же сказать, что и мы большие Копенгаген, так сказать, в этой области.
Ну вот после того, как выйдет приказ, и в приказе, значит, будет создана вот эта рабочая группа, и вот уточнение трудовых функций, оно должно производиться в соответствии с рекомендациями, установленным Минтруда приказом номер 167. Этот 16-го года. Если я не ошибаюсь. Я могу уточнить. А, раньше, да. Посмотри, пожалуйста. Следующий момент. Значит, что такое оформление эффективного контракта? Это значит, у нас у каждого есть письменный трудовой договор. Вот это будет оформлено в виде приложения или дополнительного соглашения вот к этому нашему основному трудовому договору. И какая будет форма, она будет единой для всех научных учреждений подведомственных ФАНО. Но она должна соответствовать и Трудовому кодексу, вот тут перечислены каким статьям. Поэтому здесь я не думаю, что будут какие-то отклонения, поэтому это будет как бы некой общей формой, поскольку все это дело базируется на статьях Трудового кодекса. Значит, вот изменение вашего трудового договора путем введения эффективного контракта, оно должно происходить тоже формализованным. То есть учреждение должно вас уведомить о том, что вам предлагается заключить эффективный контракт. И вот вы должны будете расписаться за это уведомление, и там будут должны четко в этом письменном уведомлении не позднее, чем за 2 месяца вот, до заключения этого, вы должны быть уведомлены. И там будут указаны сроки и конкретизированы ваши все персональные вот эти дополнительные трудовые функции и та дополнительная система оплаты за ваши трудовые функции. И эта дополнительная система оплаты труда, она будет у всех разная, безусловно. Потому что разные виды работ и порядок выплаты может быть тоже разный. Это могут быть либо полугодовые или годовые премии. Там и эти разновидности, они, я их сейчас даже не хочу перечислять. Вот. А дальше после уведомления будет происходить заключение, будет каждому предложен вот этот эффективный контракт в виде дополнительного соглашения.
При этом будет меняться то, что мы сейчас на бессрочном контракте?
Это не затрагивает вас, никак не затрагивает. Это дополнительное к существующему. Вот и все. Оно не будет затрагивать.
Ну, мы немножко поговорим. Ну, Коль, продолжай.
Форма уведомления, вот она предлагается вот в этом виде. Поэтому у меня есть пример. И я думаю, что он, наверное, так и будет сделан. И в заключение, что я хочу сказать. Значит, если бюджетник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в учреждении работу, в том числе нижеоплачиваемую, которую сотрудник может занять. Это соответствует 74 статье Трудового кодекса. В ситуации, когда бюджетное учреждение полностью, а мы, как известно, будем полностью переходить на новую систему оплаты труда, будет затруднительно подобрать сотруднику вакансию, которая не предусматривает работу в условиях эффективного контракта. В этом случае трудовой договор прекращается на основании статьи 77 пункта 7 первой части
Трудового кодекса.
Если сотрудник отказывается переходить на эффективный контракт. Это новые условия не только труда и оплаты. Это изменения, существенные изменения условий труда.
Подождите. У тебя все?
Да, у меня все. На этом пока все.
Хорошо, коллеги, подождите.
Извините, 26 апреля 2013 года.
Хорошо, приказ. Вот. Так, теперь, коллеги, я чуть добавлю, а сейчас и перейдем к вопросам, естественно, то есть, или к дискуссии, пожалуйста.
Вопрос.
Значит, вы должны понять одну вещь, что, вообще говоря, введение эффективного контракта, если очень коротко, так сказать, дать вот определение всему этому, оно приведет, скорее всего, в связи со сложившейся ситуацией о финансировании науки, или вот к тому, о чем в последних словах сказал, значит, Николай Григорьевич, или, ну, вообще говоря, к определенным, наверное, увольнениям или ухудшениям работы научного сотрудника. Вкратце поясняю на примере. Предположим, научный сотрудник заключает эффективный контракт и берет на себя дополнительные обязательства. Ну, предположение, что он выпустит на одну статью больше в год, чем ему положено в соответствии там с А соответственно, директор должен на себя взять обязательства, как-то простимулировать это. Денег нету. Дальше слушайте. А он вроде бы как обязан. Вы знаете, ну, технический прием, который позволит ему это сделать. Он скажет сотруднику: бери один день в неделю за свой счет, высвобождаются денежки, которые на него как бы, а я тебе заплачу за то, вот этими деньгами, что ты сделаешь на одну статью больше. То есть вы должны сделать больше, а получать меньше. Понятно, вот эта ситуация? Она на самом деле будет зачастую всегда и везде у всех у вас. И посему, когда Николай Григорьевич указывал, что вы должны, ну вы или ваши представители должны входить вот в эту комиссию, обязательно следите о том, какие показатели вписываются вот в данные организации для научных сотрудников. И ни в коем случае не позволяйте вот такой ситуации быть, чтобы за счет того, что ты больше будешь работать, ты получать будешь меньше. Вот это вот обязательно как-то разруливать надо будет. Другое дело, как? Это еще надо будет смотреть, как это, что предлагать конкретно. Но вот за этим надо обязательно будет следить.
Ну, тут профсоюз он защищает.
Да, я про это и говорю.
А какие-нибудь все-таки помощь будет со стороны вас, какие-то металлические
работы? Ну, значит, ну сейчас скажешь, конечно, Саша. Дело в том, что, ну вот по мнению, скажем, Калинушки, ну он говорит, если совсем формально подойти к этому, то надо просто условно взять текст трудового договора, ну не то, что заменить, а просто написать, значит, эффективный контракт и туда впилить те положения, которые в институте имеются по отношению стимулирующих надбавок. Все. И больше ничего.
Это лучше.
Да.
Нет, это как договориться с ФАНО.
Да, это как вот, как здесь все договорятся. И как с сотрудниками договорятся, и как с директора договорятся с ФАНО.
Это лучший вариант.
Пожалуйста. Вы, нет, сначала вопрос, давайте вопрос, а потом это. Нет.
Давайте вопрос.
Вопросы лучше, давайте вопросы. Вопрос? Ты тоже хочешь выступить? Хорошо. Вопросы, пожалуйста. Так, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, у нас срок принятия коллективного договора июнь 17 года. Имеет ли смысл его сейчас принимать, если будут в связи с этими нормативными, локальные нормативные акты переделаны?
Ну, имеет смысл, хотя бы потому, что имеется уже год, мы вам рассказывали, работает межотраслевое соглашение, и оттуда надо полезные вещи вытащить и включить в свой этот. Потому что изменения будут идти всю жизнь. А если вы будете их ждать, когда они там появятся, то, ну, и тем более вам ничего не мешает делать дополнение к коллективному договору в течение всего года. Так, еще вопросы. Сан Саныч, давай.
В рамках тех вот основных положений, которые Коля сказал, форма, ну точнее даже не форма, а содержание эффективного контракта, ну, вот этого дополнения, она может быть любой, да?
Да.
Но два момента содержать. Это перечень показателей, ну, да, перечень вашей нагрузки и оплата. Три основных момента должны быть отражены.
Пожалуйста. Так, коллеги. Коллеги, не слышно, задают вопрос, вы разговариваете. Ну, это же известно уже, чем отличаются они. Ну,
мы...
Ну, вы хотите сейчас получить конкретный ответ на такой вопрос? Его не
можно
будет.
Я? Если хочешь, я отвечу. Значит, эффективный контракт, он предусматривает соглашение с работником. Научный, независимо от должности, научный работник. Вот и все. Я веду, да, в плане. Но если все полностью учреждения будут переходить на эффективный контракт, в соответствии вот с постановлением просто правительства, то все должностные вот эти должности, штатное расписание, если посмотреть, то они все будут переведены на эффективный контракт.
Директор?
А директор, извините меня, заключает соглашение с ФАНО. Я думаю, что и ФАНО переведет его на эффективный тоже контракт.
Так, тоже они будут вот переведены. Директора уже перешли на эффективный контракт, я хочу вам напомнить. Они все, подчеркиваю, подписали дополнительное соглашение с ФАНО, по которому обязались выполнить тот указ президента, по которому в 2018 году зарплата научных сотрудников должна быть 200% по отношению к региональным. Значит, коллеги, вы чего мне-то это говорите? Я уже давно сказал, что это бред, но, по-моему, вам это объяснял. А это уже проблема директоров.
Значит,
Академии наук и так нет. Сейчас вопросы.
Миша.
Если вопрос.
Миша, давай.
Это отдельно.
Давай.
Николай, есть ли определенность хотя бы у тебя, докладчика, да, по поводу того, что в наше базовое финансирование, то, что мы называем базовое финансирование в рамках госзадания, да, то, что мы получаем, в принципе, входит так называемая окладная часть. И какова судьба окладной части?
Я отвечу.
Исходя вот из этих рекомендаций.
Ну, я передаю право ответа как докладчик Владимир Акимович, который тесно взаимодействует по этим вопросам с ФАНО.
Вот то постоянное уменьшение финансирования, которое за последние с 2014 года существует, вот в 2015, 2016, сейчас в 2017, все уменьшается, привело к тому, что у нас пропала та часть, которая обеспечивает стимулирование, стимулирующие надбавки. Мы попали уже в разряд только обеспечения окладов, как ты выразился.
Означает ли это, тогда я просто, что будут пересмотрены основания для назначения этих окладов?
Ну, думаю, нет.
Спасибо.
Думаю, нет. Да, там скорее другое будет. Если денег не будет хватать, будут сокращать, а не уменьшать оклады.
Есть тарифная сетка, от нее никуда не уйдешь.
Уменяют ее.
Так, вопросы еще. Да, пожалуйста.
Нет тут тарифной сетки. Нет.
Коллеги. Конечно.
Так оно и есть.
Так оно и есть сегодня. Да? Значит, директор ответственен перед ФАНО, сотрудники ответственны перед директором.
Да.
Еще есть вопросы? Вопрос. Это директор решает.
Безусловно, да. И бухгалтерия, отдел кадров, и другие вот эти подразделения.
Ну ладно, мы за директоров не будем.
И плановик, и экономист.
Главное, чтобы вы вошли туда. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Да. А он все
обязательно сказал. Обязательно. Если вы не согласны, вам предложат уволиться.
А если я не согласен, уволятся?
Значит, уволят.
Уволят по приказу.
Там же статья 7 есть.
Если сотрудников, а директора, они обязаны, да, заключать?
Они уже заключили все вот эти дополнительные.
Постановление
правительства. Если они будут выполнять, если не будут, значит...
Они обязаны это сделать.
Так. С вопросами закончили? Или ты вопрос?
Вот вопрос.
Нет, выступи.
Пожалуйста. Вопрос. Риторически.
На самом деле, в науке все-таки, вот я тоже перед своей старшей ставлю этот вопрос. Вы говорили об измеряемых критериях. Но в науке они не всегда измеряемые, да? Вот качественно-количественные вот эти отношения. Можно ли ввести какой-то коэффициент? Может быть, просто у кого-то есть идеи на этот счет? Как это можно сделать? Если человек, допустим, еще ничего не написал, но уже создает какое-то новое направление, но пока еще не опубликовался в скобку.
Ну, честно скажу, что я не знаю. Я не знаю ответа.
Нет, методик нет. Если у нас же есть институт труда, при Минтруда есть институт труда, я не знаю, как он точно называется. Можно обратиться туда, но я думаю, что ответ будет такой, что вот риторически.
Вот сами нарабатываете вот эту практику. Так, коллеги.
Вот еще вопрос.
Еще вопрос.
Еще парадокс заключается в том, что если ты запланировал по эффективному контракту вот, определенный план, и следующий год 10%, как было в советской системе, от достигнутого, да, а ты в этот год вместо этого плана выполнил в два раза больше по статьям, да, то тебе огромный нагоняй. Вот ведь что.
Ну тогда я должен вам рассказать тогда я вам должен рассказать конкретную ситуацию, которая случилась в институте, в геологическом институте. 15-й год планирует по одному из направлений выпустить две статьи в течение года. Подходит конец года, они видят, что одна статья превращается в монографию. И с большим удовольствием выпускают, значит, статью и монографию. Финал всего этого. Институт, значит, штрафует на 1 000 000 рублей, директора штрафуют на оклад, и директор штрафует по 4 000 в месяц в течение 16 года ответственного исполнителя. Почему? Значит, ФАНО дали две статьи, оно дало в Минфин две статьи. Ну, две, я просто по этой теме, так сказать. А отчитывается другим, пусть даже с лучшим. Ну, ответ-то был такой. Я когда говорил, я сначала тоже не понимал, и говорю, ну, глупость полная, ну, как же так-то, все вроде хорошо. Надо вовремя корректировать планы. Если увидели, что вы это, пожалуйста, мы примем корректировку. Но они не сделали этого. Раз не сделали, получай штраф, так сказать. Вот вам ответ на ваш же вопрос. Так, коллеги, закончили с вопросами? Давайте немножко поговорим на эту тему, а то уже приближается это. Просится Зино... Ой, да, нет, женщине, сначала женщине.
Дмитрий Николаевна.
Да.
Гостю.
Просто у нас в институте решение дирекции о переходе на эффективный контракт есть. Поскольку у нас начинаются с февраля переговоры по изменению по договору, хотя там по сроку еще рано менять, но насколько все устарело, то действительно придется делать дополнение и по охране труда, и по оплате труда, и брать всех разголовок Академии наук, у нас там ссылки на все старые. И всю систему премиальную надо менять. Значит, первый вопрос, который я задал. Есть ли распоряжение ФАНО о введении в системе ФАНО эффективных контрактов? Ответ нет. Кроме вот того постановления правительства старого, которое Коля показал, ничего по системе ФАНО нет. Раньше Академия наук этой ситуации не допускала. Она всякие распоряжения правительства дублировала своим распоряжением. ФАНО фактически от этого уходит. Специально вот сюда я привез письмо от имени нашего правкома Калинушкину, что мы вот обращаемся в профсоюз и в ФАНО и требуем вот этих рекомендаций поведения эффективного контракта. Иначе наши директора натворят неизвестно чего. Честно говоря, я сомневаюсь, что ФАНО что-то сделает. Максимум, что пошлет бумагу, типа, сообщите, что у вас в организации делается, и мы там какой-то опыт обобщим. Подождите, ну пусть хоть так, пусть какое-то обобщение опыта будет. Я сомневаюсь в том, что Коля сказал. Вот он сказал фразу неосторожную, что якобы форма эффективного контракта во всей системе ФАНО будет одинаковая. Не будет этого. Придется нам самим творить эти формы и ломать голову, чего писать.
Они к вам обратятся.
Теперь по факту. По факту. С обслуживающим персоналом и с техниками, инженерами нет. Проблемы с точки зрения финансов нет. Поскольку давно уже в Питере, наверное, в Москве то же самое, для того, чтобы их держать, им к окладу добавляется гарантированная стимулирующая выплата. У нас она оформлена личным контрактом, она туда вставлена. назовем мы выплату не стимулирующей выплатой по трудовому договору, а выплатой по эффективному контракту, оставим те же самые деньги. Единственная проблема — вот написать измеримые количественные показатели. Голову сломают. Потому что количество специальностей в академии, ну даже вот в обучении персонале, такое количество. Вот просто это сумасшедшее.
Могу сказать, больше тысячи.
Но это все-таки финансово, по крайней мере, вопрос решается. В отношении научных сотрудников, когда давно мы сидим на голом нуле, кроме... Вне бюджет зарабатывает.
Ну и там отчипывается.
Отчипывается, уходит в руководство, в управление. Да, нам ничего не достается из этого бюджета. Ничего. Научным сотрудникам ничего. Кто заработал, сам и получил. Это все отдельная порядок оплаты по, значит, всем этим договорам. Значит, об обчислении денег у нас нету в институте. Вот выделяется общая часть на содержание института 20% от всех сумм. Оно ушло в дирекцию, все. Ушло на коммуналку, на выплаты этим экономистам, бухгалтерам, там всем управленцам. Нам ничего оттуда не достать. Единственная выплата у нас осталась раз в год еще из-под это, выплата по ПРНД. Но по этой системе она противоречит тому, что Коля говорит. Потому что сумму выплаты указать в начале года невозможно. Гарантировать, что она будет такая. Вот мы сейчас считаем все это в очках, баллах, секундах, как по старинке. За статью столько, за диссертацию столько, за премию институтскую столько-то. Это все было-то можно, но это противоречит.
Не противоречит. Нет. Не, там не пишется в конкретной сумме, а оценка в баллах и порядок, и периодичность выплаты. Это так. Людмила Николаевна.
К конкретному вопросу, правильно.
Я думаю, что единственное, что надо все-таки нам действительно профсоюзу в целом.
В конце года там сколько? 4 или сколько миллиардов было переведено на выполнение указа. Вот они деньги.
Это да. Да, это вот да. Но представь себе, они же в 18-м заканчиваются.
Ну все. Ну все. Что-то будут думать. Будут выборы президента, будут очередные указы.
Сотрудников, что ряд ограничений, что может быть надбавка за высокую ленность и такого типа ограничения. Подождите.
Саш, ну не расплывайся, поконкретнее.
Надо требовать, чтобы все-таки они эту работу сделали. Вот да. И поэтому, вот, честно говоря, мое предложение, заваливайте письмами, что мы не знаем как, и письма должны быть не о профсоюзных организациях. Вот уж мы написали о профсоюзных организациях, а директоров, они реагируют как вот именно на тех людей.
Ну, кто против-то?
Все, Людмила Николаевна.
Коллеги, все, вы слушали. Людмила Николаевна, пожалуйста.
Дорогие коллеги, как уверяет наш глубоко уважаемый президент страны, мы живем в правовом государстве. Вот давайте с самого начала.
Ни разу такого не говорит. Это Медведев говорил.
Любые распоряжения правительства могут выходить только на основании законов. Закона о существенном изменении оплаты труда в стране нет. Значит, я считаю, что первое, что должны тюкать профсоюзы, это упирать на то, что сам по себе распоряжение
положение правительства
противоречит нашему законодательству.
Вот это без всякого закона.
Это вот самое первое, что надо делать. Потому что реально...
И распоряжениями.
Это действительно существенное изменение оплаты труда. Значит, соответственно, нет законов, которые
регламентируют
эти изменения и форму оплаты труда. И третий момент, это то, что подключать нужно не только директоров. Ведь есть полно вполне здравомыслящих академиков, которые пишут везде открыто, что никакая научная работа не может не подвергаться никакому нормированию. Это как-никак творческий процесс. И только наше правительство считает, что 2×2=4 возникло потому, что оно дало госсубсидии на проведение научных исследований. Это смешно. И вот с этих позиций активно нужно и самому профсоюзу нашему шевелиться. И, соответственно, если надо, в конце концов, Верховный суд подать или в Конституционный суд насколько обоснованный закон, ну, соответствует закону в самом по себе распоряжение правительства относительно научных организаций. Вот это самое главное, с моей точки зрения, что надо делать, а не рассказывать, как в какой-то школе директор уже издал приказ, как он переходит на эффективный контракт. Тем более всех, у кого есть дети, внуки, школьники, прекрасно знают, как это все выполняется. В Москве, по крайней мере. Во-первых, резко увеличено количество часов обучения на каждого учителя, сократилось количество учителей, сократилось часов, которые отводят на обязательное обучение той же математики, а все остальные, простите, идут платно за счет родителей. Вот и все дела. И мы чего добиваемся? И никаких денег ни на какой эффективный контракт ни у ФАНО, ни у правительства, ни у нас не было и не будет. И на это так и надо глядеть.
Понятно. Как отреагировать?
Ну, сейчас. Ну, хорошо, давай.
Ну, давай, реагируй. Я отреагирую. Давай. Значит, вот то, что сказала Нина Николаевна. Значит, надо будет. Будет принято правительством то, что нужно.
Да там есть
это все. Это однозначно. Значит, единственный способ... Ребят, как вы хотите, но это смена правительства. Вроде бы, это необходимо для просто сохранения государства, иначе оно просто не сохранится. Это сегодня совершенно очевидно, ясно. Минуточку. Вроде бы есть поползновение, есть желание это правительство сменить. Поэтому хочет ли профсоюз, не хочет ли, хотите ли вы, но все равно придется выступать и с требованиями, и чтобы сменился курс государства и сменилось правительство. Другого пути просто нет. Значит, иначе, вот все, что мы принимаем с вами, я думаю, что вот все эти вот поползновения, все эти документы, они просто не доживут до 2018 года.
Понятно. Да. Кто еще хочет выступить, коллеги?
Пусть в зале уже можно выступать.
Пожалуйста.
Дайте слово Незаварову. Ну, на самом деле, действительно, многое тут уже было высказано, ну, вполне справедливо. Вот. Единственное, что, опять же, Людмила Николаевна, прошу обратить вас внимание, и, соответственно, всех членов профсоюза, что у профсоюза нет права оспаривать какие-либо документы на основании того, что они как бы нарушают права работников. Только после того, как сами работники обратятся суд о нарушении их собственных прав. Вот работник обратился вперед. А вот мы думаем, что это нарушает права работников, вот такого права профсоюза нет. Как вы помните, к нам приходил представитель инспекции труда и детально объяснял, мы можем только если нарушим права профсоюза от своего имени выступать. А так только через делегирование права.
Можно попросить тоже КПРФ инициировать такой запрос в Верховный Конституционный суд от имени КПРФ.
Я просто уточняю.
Инициировать можно, но оно не пройдет.
Я на всякий случай уточняю.
Коллеги.
Постановление распоряжения правительства, безусловно, проходит правовую экспертизу. В данной ситуации так что вопрос о формальном соблюдении законодательства.
Но закона нету. И они не имели...
Есть закон о правительстве.
Я хочу обратить ваше внимание на 74-ю статью, на которую ссылаются и ссылались. Ну, вот вы видели, 13-м годом идут эти методические указания. Из 13-го года уже много где. И в том числе применялось. Да, очень сильно прессовывают медиков. Достаточно сильно прессуют образование. Не только школы. Рисуют, безусловно, вузы. В вузах идет та же самая деятельность. Там не объявлен как бы пилотные вот эти все там проекты, но тем не менее вузы ровно так же являются бюджетными организациями в большинстве своем, либо муниципальными, либо федеральными. И они также переходят, и у них те же самые проблемы. Миша
Васильева вроде бы притормозил это чуть-чуть.
Нет.
Нет. Как раз нет. Это она не то, что... Вот это она не притормозила. Там немножко другое. Было все-таки вынесено во главу угла. Нет, а тут речь идет именно и вот здесь, я из-за чего проводим. Мы, по-моему, достаточно легкомысленно, ну вот, по крайней мере, вот я здесь не услышал опасений, хочу ими тоже поделиться. Вот. потому что я говорю, я согласен со всеми направлениями борьбы, с тем, что надо, соответственно, ФАНО побуждать, надо, конечно, правительству ставить вопрос о том, что если оно некачественно выполняет свою работу, то что оно за правительство?
Профессионально.
Да. Вот, с этим я всем согласен. По поводу еще одних опасений. Это по поводу того, что пока эта вещь не затрагивает договорные работы. Оно не затрагивает договорные работы, потому что директор пока не хочет их затрагивать. Ну, ладно, может быть, из-за чувства самосохранения.
Я уже с Надеждой говорил, она согласилась.
От директоров ФАНО, когда обсуждалась эта тема, вот, по поводу того, что они для выполнения госзадания собираются перераспределять договорные деньги.
Все покроют.
Вот по эффективному контракту я не знаю.
Ну, Миш, когда они на физическое лицо пришли эти деньги?
Нет, ну на физическое, но... Михаил Петрович, когда на физическое лицо...
Они возьмут не 20%.
Когда на физическое лицо, мне понятно, а когда договор заключен от имени юридического лица, которым является организация. И по джентльменской договоренности, как абсолютно правильно говорит Александр Николаевич, у нас, например, точно так же распоряжаются деньгами за вычетом тех денег, которые уходят на общие институтские, так сказать, нужды, платные расходы, ими распоряжается, естественно, получает непосредственная организация. Так вот, вы меня простите, здесь надо быть очень аккуратным, потому что если прописать это хоть в баллах, хоть в рублях, а потом откуда эти рубли брать? В организации есть договорные деньги. Вот они, рубли.
Так, спасибо. Хочешь выступить, да? Выступить, да?
Да.
У меня реплика короткая.
Ну, давай.
Напомни, что принятие закона не гарантирует его исполнение.
Ну, это да.
Так,
постоянно.
Коллеги.
А кроме того, продолжение реплики. Надо действительно искать новые формы взаимодействия
профсоюза с нашей окружающей республикой. Хорошо. Ну давайте тогда я чуть-чуть продолжу вот эту мысль и скажу. Вот здесь высказаны были пожелания, там, что профсоюз должен тот, все, пятое, десятое. Коллеги, без сомнения, профсоюз должен это делать. Но большая просьба, подпитывайте профсоюз своими предложениями. Не просто я сказал, я там выступил, написали, значит, оформили соответствующие и прислали. А то так вроде как звучит, 1-2 человека что-то сказали, а профсоюз должен вот за все теперь отвечать, так сказать. Да попасть попадет в газету. Просто вот конкретно надо, чтобы мы видели, не от одного человека это получали, скажите, от многих получали. Вот тогда это понятно нам, что мы представляем мнение большинства людей. Это очень важно, поймите. А то, когда 3 человека умных сидят в профсоюзе, сочиняют письма, ну они свое мнение высказывают, но далеко, может быть, это не всегда согласуется с мнением большинства научных сотрудников.
Давайте потом.
Слушайте,
у нас будет круглый стол.
На круглом столе будем. О чем угодно. Давайте это. Дело в том, что я как ведущий должен следить за тем, что у нас суп стынет, и посему объявляется перерыв на обед, а в 14:00 прошу сюда.